«Родительский вопрос».
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня нет у нас Александра Борисовича Милкуса. В отпуске мы ему, конечно, завидуем, безусловно, но я все равно не один. У нас в студии Елена Кандыбина, детский психолог центра «Белый аист». Елена Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы будем про... и у нас еще тоже гость, скажем так, виртуальный гость студии. У нас на связи по скайпу Артур Давыденко, директор тренинг-центра команды 112. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы нас слышите? Все хорошо?
Все замечательно, связь отлично.
И слава богу. Итак, говорить мы будем про детский экстрим, где вот эта самая грань между закалкой характера и, возможно, подрывом психики. Отталкиваемся сразу от нескольких историй, да, для того, чтобы лучше описать нашим слушателям. Сейчас попытаюсь рассказать. У нас этой зимой наши заслуженные, скажем так, комсомольцы, люди, которых мы теперь называем заслуженные железнодорожники «Комсомольской правды», Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов проехали на электричках от Москвы до Владивостока. И как-то вот они, значит, гуляли по Красноярску и увидели, как в Енисей, а это, простите, была жуткая зима, и увидели, как в Енисей опускается мама, ну, моржиха, наверное, так можно правильнее сказать, опускается в Енисей вместе с ребенком на руках. Ребенок, ну, скажем так, совсем не взрослый, я бы так сказал это. С маленьким ребенком, с маленькой девочкой, и вот даже фотография у нас на сайте kp.ru есть, и, ну, в общем, ребенок, ну, не сказать, что дико счастлив от всего этого. Хотя, ну, моржевание, вроде бы ничего в этом страшного нет. Еще одна история, и тоже, кстати, из Красноярска. Там папаша-экстремал на скорости прокатил дочку на своей машине. Но он не просто прокатил ее на своей машине, он ее выставил за окно. И вот именно так покатал ее. Объяснил свой поступок и говорит, ну, я не хочу, чтобы дети росли слабаками. Говорит, хочу, чтобы, ну, ребенок нормально уже впитывал с молодых ногтей, практически с пеленок, вот этот самый экстрим, чтобы закаливался характер и так далее, так далее. В Государственной Думе депутат Валерий Рашкин говорит, вообще нужно ввести уголовное преследование, уголовное наказание для родителей, ну, вегетарианцев, те, которые не обеспечивают питанием своих детей. Тоже были такие истории. Обращаюсь к нашим экспертам. Ну, в первую очередь, давайте, Елена, к вам, как детский психолог. Вот эти случаи, их огромное количество, это так просто мы сейчас для того, чтобы подкрасить нашу историю, да, вот эти случаи, это что, это издевательство над ребенком, это издевательство над его психикой, или это, ну, действительно закаливание характера?
Вы знаете, мне кажется, очень важно разделять физическую опасность для ребенка, да, и психическую опасность, потому что, конечно, многие действия могут быть физически опасны для ребенка. И приучение, вот это вот закаливание такое, мы не знаем, каким образом. То ли это ребенку, ну вот первый раз принесли к реке и окунули в ледяную воду, то ли это было какое-то довольно последовательное и плавное приучение, и действительно, которое скорее дает закаливающий эффект. В конце концов, моржевание известно издавна, ну, в общем, это давняя такая история, она есть медицинские данные и в плюс, и в минус этим фактом. Поэтому
Что касается вот этого закаливания, да, вот эта маленькая девочка Алиса, она там моржует с 6-месячного возраста по специальной методике постепенного закаливания. Постепенно.
Вот, поэтому это скорее вопрос к медикам и к обследованию ребенка, насколько грамотно родители проводят эту методику моржевания и закаливания. Что касается психологического эффекта, надо сказать, что ребенок, особенно маленький, долгое время он не пугается ситуации, если не испуган родитель, или если эта ситуация ему, ну, на уровне его восприятия mm-hmm. достаточно понятна. Поэтому, когда мама не испугана, там, нормально себя ведет, да, не делает каких-то резких движений, ну, типа вот выкидывание ребенка неожиданно в другую, там, какую-то в прорубь, то ребенок психологически воспринимает эту ситуацию как нормальную. И психологической травмы у него не будет, он приспосабливается к тем требованиям, которые ему предъявляет родитель. И если мы вспомним там семью Никитиных из советских, советского периода, когда у них дети по снегу ходили, ну, тоже там было постепенное угу. закаливание, и это достаточно обычно, нормально и по-разному. Психологическая травма возникает у ребенка скорее в том случае, если событие для него неожиданное, резко болезненное, если родитель пугается. Ребенок может получить психологическую травму скорее просто, если маленький ребенок едет на велосипеде, неожиданно падает для себя mm-hmm. и сильно ударяется. Казалось бы, бытовая ситуация. Ну, практически со всеми детьми такое хоть раз в жизни случается. Если в этот момент мама в ужасе, пугается.
То пугается и ребенок.
Пугается и ребенок, и пугается еще больше, потому что для него ситуация неожиданная, ему больно, и взрослые в ужасе.
Угу. Я сейчас прерву нашего эксперта, угу. да, я хочу подключить к нашей беседе еще Надежду Ильченко. Это корреспондент «Комсомольской правды» Красноярск. Надежда у нас на прямой связи. Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
Что касается вот этого дядьки-экстремала, который возил свою дочку за бортом своего BMW. Его же задержали полицейские после того, как он выложил видео это в интернете.
Да, совершенно верно, коллеги. Эта история тут у нас достаточно серьезно прогремела. Ну, дядька его не назовешь, это прям, скажем, молодой мужчина, ему 31 год, довольно спортивный, он действительно экстремал. И вот такие, скажем, действия для него, ну, характерны. То есть он, у него на страничке в соцсети есть видео, где он там прыгает через костер, есть кадры, где он зависает там на уровне 9-го этажа и подтягивается, где он лицом ныряет в муравейник, разбивает там у лоб банки с пивом полные, при том лоб себе разбивает. То есть это достаточно такой оригинальный субъект, который решил, ну, для нас не укладывается, конечно, в рамки общепринятого. Вот таким вот образом он со своим ребенком, ну, экспериментирует, что ли, можно так сказать. Да, есть такой факт.
Что говорят в полиции, какие, ну, сам Следственный комитет, кто занимается этим делом, силовые органы, в общем, что про него говорят? Будут его привлекать к ответственности или нет? Потому что я знаю, что слушатели требуют вообще лишить его родительских прав, потому что он злодей такой.
Да, однозначная реакция у общественности, требования, да, это и это самое мягкое требование, лишение родительских прав, там звучали и предложения пожестче. Следственный комитет в отношении него возбудил уголовное дело по 156 статье Уголовного кодекса, это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас ему грозит 3 года тюрьмы, суд еще не состоялся, еще идет следствие, устанавливаются вот все обстоятельства произошедшего, потому что видео этому 2 года. Это, возможно, не единственный прецедент, да, то есть там у него есть снимки, где он держит ребенка вниз головой с высоты там 9-го этажа, тоже там 6-месячный ребенок. То есть вот следствие сейчас выясняет все обстоятельства и по, так сказать, когда будут выводы, дело уже будет передано в суд. Мы пообщались с Романом. Угу. На самом деле он не горит желанием, собственно, с прессой делиться своими, так сказать, убеждениями. Изначально была версия от одного из друзей этого человека, что, в общем, вот он сам лишен страха, он экстремал, он сам лишен страха, и он бесстрашными именно хочет воспитать своих детей. Поэтому это вот один из методов воспитания. Но нам в частной беседе Он сказал,
Надежда,
что
Надежда, я прошу прощения, у нас нам время прерваться на небольшой перерыв, буквально две минуты. Я прошу не класть трубку. Я напомню, что у нас на связи по скайпу еще Артур Давыденко. И его мнение мы тоже хотим услышать. Очень хотим, буквально после перерыва.
Родительский вопрос. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Кандыбина, детский психолог центра «Белый аист». А Артур Давыденко, директор тренинг-центра «Команда 112» у нас на связи по скайпу. На связи по телефону у нас Надежда Ильченко, корреспондент «Комсомольской правды» Красноярск. Мы разбираем на примерах нескольких историй вот этот вопрос детский экстрим, да, вопрос детского экстрима. Где грань все-таки между закалкой характера и подрывом психики? Один из примеров – это красноярский папаша, который прокатил своего ребенка за автомобилем, держа его, собственно, в руке на скорости, там, дрифтовал. Ну, в общем, оттягивался. Оказывается, не единственная вообще его история. Где-то он держал своего ребенка на высоте 9 этажа, высунув его в окно. Ну, вот говорит он, что хочет воспитать своих детей без страха. Более подробно нам сейчас, конечно, Надежда Ильченко расскажет именно вот результат беседы с самим героем этой самой публикации. Надя, мы возвращаемся к вам.
Ну, на самом деле, результата как такового пока что еще нет, потому что сам отец, вот этот вот экстремал, ожидает суда и до суда не готов каким-либо образом пояснять свою позицию. Единственное, что хочется...
Надежда.
Что хочется отметить, что в поведении вот молодого человека как раз есть такой элемент куража, который, в общем, отмечают и читатели нашего сайта, которые, в принципе, ознакомились вот с его, в общем, так сказать, жизненными установками.
Да. Элемент куража, элемент безмозглости. Спасибо большое, Надежда. Это моя личная оценка. Надежда Ильченко, корреспондент «Комсомольской правды» Красноярск, была у нас на прямой связи со студией. Артур, теперь к вам обращаюсь. Да, вот подобные методы воспитания детей. Это что такое? Это действительно какая-то закалка характера или это человеческий идиотизм?
Ничего общего эта закалка характера не имеет. Начнем с того, что два указанных случая заставляют сделать простой вывод. Первый случай – это как раз целенаправленный процесс закаливания, скажем так, укрепления здоровья ребенка. Вот. А второй случай – ну что, папу нельзя причислить к экстремалам. Папа просто понтовый дурачок, на мой взгляд. Я-то как-то смотрел не так давно один фильм советских времен. Называется он «Точка отсчета». Фильм посвящен службе ребят в воздушно-десантных войсках. Угу. Очень хороший фильм, любимый мой в детстве. Так вот, там взводный старший лейтенант, отправляя парней на задание, говорит одному из них, старшему группы, такую фразу. Риск свыше допустимого – это авантюра. Риск меньше допустимого – это перестраховка. Настоящий риск – это нормальная линия поведения. Удержание маленького ребенка на высоте 9 этажа за ноги или там ныряние, там, я не знаю, головой в муравейник, знаете, к нормальной линии поведения отнести довольно сложно. Если у папы хватает ума только на это, то ему стоило бы ограничить подобные эскапады лишь собственной персоной. Воспитание характера – это процесс целенаправленный и, самое главное, это процесс сознательный. И он всегда имеет какую-то конечную цель. Если вы спросите у моих коллег и знакомых, пожарных, спасателей, альпинистов, людей действительно экстремальных профессий, Согласятся ли они пойти в огонь, в горы с человеком, как говорят, бесстрашным, да, в народе? Вы получите отрицательный ответ. Так называемый бесстрашный человек – это самый ненадежный партнер. По одной простой причине. Страх, заложенный в каждом из нас, это нормальная сигнальная система, которая не позволяет перешагнуть тот самый рубеж, за которым нормальный риск превращается в бессмысленную и бесполезную авантюру. Вот мое мнение.
А, хорошо, а как тогда воспитать вот, ну, хотя бы относительное бесстрашие в своих детях, ну, если не такими методами?
Еще раз повторюсь, бесстрашие воспитывать не надо. Нужно воспитывать умение преодолеть страх для выполнения какой-то задачи.
А, хорошо, какими методами?
Если вы готовы рискнуть жизнью, то это должен быть риск во имя спасения какой-то другой жизни или многих жизней, понимаете?
Какими методами воспитывается вот та самая борьба с собственным страхом?
Ну, методов достаточно много. Я, например, в детстве одно время боялся темноты. Вот. Я избрал для себя, в конце концов, самый, наверное, простой метод. Я пошел навстречу своему страху. То есть я сознательно сначала выходил в темный коридор, который казался длинным бесконечным тоннелем. Потом я ходил там по темным улицам. Ну, мое детство прошло в поселке, хоть и таежном, но советского образца. И у нас тогда, знаете, не пугали там в таком количестве маньяками и прочими неприятными личностями. Поэтому в темных переулках, по темным улицам еще можно было ходить, преодолевая только свои надуманные страхи. Вот. Потом точно так же, шаг за шагом, собственно говоря, я укреплял уверенность в себе уже другими методами.
Тот же вопрос нашему эксперту, детскому психологу центра «Белый Аист» задаю, Елене Кандыбиной. Как воспитать в ребенке, скажем так, не бесстрашие, да, мы понимаем, нам эксперты говорят о том, что бесстрашие – это совершенно неправильно, да. Как воспитать вот эту вот силу духа и возможность борьбы с собственными страхами?
Полностью согласна с экспертом, с нашим. Действительно, бесстрашие, оно просто опасно. Отсутствие чувства страха, оно опасно в повседневной жизни. Действительно, это люди, которые, вот, не имея этой чувствительности, чаще оказываются и ставят других людей в реально опасные ситуации. Что касается воспитания силы духа, то хочу сказать, что, наверное, под силой духа мы чаще всего подразумеваем способность достигать, способность преодолевать себя, да, способность проявлять инициативу и, ну, как бы двигаться по направлению к цели, несмотря на какие-то препятствия. И это воспитывается в достаточно раннем детстве, когда ребенку, с одной стороны, в какой-то период ребенок начинает исследовать мир, да, он начинает везде лазить, он начинает там шкафы открывать, он начинает пытаться залезать куда-нибудь наверх, чтобы достать. И с одной стороны, в этот момент ребенку должны предъявляться требования, соответствующие ему, его возрасту. Очень часто в этом возрасте родители, особенно папы, говорят, ну вот, давай залезай туда, вот, и даже видя, что ребенку страшно, и он как-то не хочет лезть, допустим, так далеко или высоко на лазилку, они говорят, ну что ты трусишь? И ребенок начинает уже пугаться, потому что очевидно, что предъявляемые к нему требования еще для него слишком, ну как бы слишком завышены, да, он еще маленький. А второе, и тогда он начинает чувствовать, что то, что его просят делать, это просто невыполнимо. Такие дети, что называется, ничего не хотят, они потом ему говорят, ну давай ты туда там полезешь или сделаешь, или пойдешь на какой-нибудь конкурс. Он говорит, нет, я не хочу. Да, это такая защитная реакция, потому что он боится уже этих всех предложенных требований. Либо второй вариант, когда ребенок лазит сам там и начинает исследовать мир. Ну, известная ситуация. Конечно, он падает, где-то ударяется, еще что-то. С ним происходят какие-то неприятности. И в этот момент грамотная позиция родителей – утешать, жалеть, не пугаться самим. Часто мамы делают такие лица, что, в общем, ребенок больше пугается от вида мамы, чем от того, как он ударился. Вот. Поддерживать, но при этом не говорить, что ничего страшного. Да? У нас же какая иногда еще бывает позиция? Ну, что ты ревешь, да? Ничего страшного. А говорит, да, действительно больно, да, действительно это было сложно, да, ну, в какой-то момент утешать, а потом, может быть, говорить, ну, может быть, хочешь, попробуй еще раз, я тебя там поддержу, помогу и действительно оказывать посильную помощь. В этом случае ребенок понимает, что цель достижима. С одному или с помощью, или с поддержкой, что он, если даже случится что-то неприятное, есть люди, которые его поддержат, есть люди, которые ему помогут, и он может стремиться к цели.
Все мы знаем, что многие родители, ну, наверное, 99% хотят, чтобы дети были на них похожи. Если папа увлекается, ну вот да, если, возьмем ту же самую историю красноярскую, если у папы нет мозгов, то он хочет, чтобы у ребенка не было мозгов точно так же, и приучает именно к этому ребенка. Это нормальное явление. Я сейчас у Артура спрашиваю, у директора тренинг-центра команд 112 Артура Давыденко. Это нормальное явление, когда родители приучают детей заниматься тем же, чем и они. Ну, хорошо, бог с ним, вот с этим экстремалом, да. Но кто-то из там папаш любит там грибы собирать, кто-то из папаш любит там футбол играть. Но вот этот любит на машине гонять. Артур.
Ну, я скажу, что это не то, чтобы нормальное явление, это неизбежное явление, скажем так. Угу. Любой родитель хочет видеть в ребенке некое отражение или воплощение каких-то недостигнутых своих мечтаний, устремлений и так далее, и так далее. Здесь важно не перегнуть палку. Если вы хотите, чтобы ребенок действительно заинтересовался тем, чем интересуетесь вы, то его надо воспринимать не как, скажем...
Не как партнера полноценного, а именно как ученика, да? Давайте сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, дадим слово новостям. И вот как не перегнуть палку? Через 4 минуты мы поговорим.
Родительский вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Осталось не так много времени. У нас буквально 13 минут. И мы должны за это время понять, где грань между закалкой характера и подрывом психики у ребенка. Если мы там берем, ну, в частности, детский экстрим. Хотя поводов достаточно, огромное количество. Обсуждаем мы все это дело вместе с Еленой Кандыбиной, детским психологом центра «Белый аист», и Артуром Давыденко, директором тренинг-центра команды 112. Артур с нами на связи по скайпу. Итак, мы закончили прошлую часть, да, тем, что родители хотят, чтобы дети были похожи на них, и что вот, собственно, в частности, вот эта красноярская история, где молодой человек пытается своего ребенка, свою дочку сделать настоящим экстремалом, и из-за этого вывешивает ее за ногу с 9 этажа. Ну, в общем, тоже пытается, чтобы она хоть как-то была на него похожа. И это нормально, как мы вот услышали от Артура Давыденко в прошлой части. Ну, как не перегнуть палку здесь, Артур?
Нормально не то, что папа вывешивает дочку за ноги с 9 этажа. Нормально то, что он, вернее, неизбежно, опять же, ненормально. Неизбежно то, что он видит в ней, скажем так, воплощение каких-то своих нереализованных или не до конца реализованных мечтаний, устремлений и так далее. Это присуще практически каждому родителю. Как не перейти грань, да очень просто. Не навязывайте ребенку ничего. Даже если вы считаете, что то, что вы навязываете, лучшее в мире действие какое-то. Предлагайте. Если он примет ваше предложение, вот тогда, пожалуйста, прилагайте все усилия, чтобы опять-таки постепенно, систематично и методически продвигать его по этому пути. И он должен в конце концов в этом направлении пойти дальше вас. Вот тогда вы получите истинное удовлетворение, как родитель, как тренер. Вот. А все навязывания, все варианты навязывания, даже самых лучших, очень интересных занятий на моей памяти заканчивались ничем. В лучшем случае дети платили равнодушием. В худшем случае это вело к довольно серьезным проблемам во взаимоотношениях. Вот, поэтому, ну вот приведу пример. Многие из моих знакомых и я сам активно увлекаемся практической стрельбой из огнестрельного оружия. Угу. Есть ребята, есть целые семьи, в которых стреляют все. Мама, папа, ребенок. И все счастливы, все довольны. И очень хорошо, замечательно. Причем, чем раньше, в общем-то, ребенок приучается не бояться и эффективно обращаться с огнестрельным оружием, тем лучше. Вот. Но, допустим, мой сын совершенно равнодушен и к огнестрельному оружию как таковому, и к практической стрельбе. И я не собираюсь ему, что называется, присаживаться на уши, да, и постоянно давить на психику, вот давай, ты же не мужчина, и так далее, и так далее. Это бред собачий. Пусть он занимается тем, что ему интересно. Вот действительно, что бы я рекомендовал этому папе и многим другим папам, это позаботиться о том, чтобы дети овладевали самых ранних, в общем-то, лет именно практически значимыми умениями. Вы посмотрите, у нас страна, изобилующая водоемами, реками, озерами, выход к морям практически там, ко всем мы имеем, да, ну почти ко всем, ко многим, скажем так. Не будем вдаваться в географию. Вот. А, тем не менее, сколько в России школьников, умеющих плавать? Нормально умеющих плавать? Или хотя бы умеющих долгое время продержаться на воде? Сколько было в последнее время случаев, когда на помощь утопающему бросались члены его семьи, и в итоге вся семья благополучно уходила на дно? Это же просто как-то уже случай, это не случай, это уже система, которая требует не то, что там бить в колокола, а срочно принимать какие-то меры. Обучение плаванию в школах у нас отсутствует как факт. Обучение плаванию там где-то на стороне всегда связано с определенными затратами, которые не каждый родитель может себе позволить. Вот это не научите детей. Научите их вязать простейшие узлы для того, чтобы они в случае пожара, допустим, могли по веревке спуститься с того же самого 9-го этажа. Им не надо спускаться до земли, надо всего лишь преодолеть зону горения. Это так, вопросы, что, вернее, не вопросы, а предложения, что называется, на коленке. Да? Угу. Если каждое из этих предложений раскрутить до логического завершения, тогда получится нормальная стройная система подготовки ребенка к действиям в чрезвычайных ситуациях. Вот об этом надо задуматься, а не о том, чтобы вывешивать маленькую девочку за окно БМВ.
А, у меня такое чувство, что конкретно в этом случае, ну или конкретно этот молодой человек, собственно, и не думал, ну, о том, о чем говорите вы, да. Просто, ну, вот, может быть, показать хайп, словить, да, чтобы показать в социальных сетях.
Конечно.
И бытует мнение, это уже вопрос к Елене Кандыбиной, бытует мнение, что правильное воспитание ребенка – это не делай, как я говорю, а делай, как делаю я. И тогда, соответственно, и любой ребенок, когда наблюдает, чем занимается его отец, ну, в данной ситуации, вот, он потянется к нему, потянется к его увлечению. Это правда или нет?
На самом деле, конечно, ребенок, он ориентируется на то, что принято в семье, на то, какими занятиями заняты родители, и воспитание своим примером более, ну, как бы успешно, да, а воспитание только словами, оно часто приводит к разным результатам, в том числе и отрицательным. Другое дело, что хорошо бы помнить, что ребенок все-таки отдельный от вас человек, хотя мы воспитываем, безусловно, воспитание предполагает какой-то свои ценности, мы прививаем ребенку свои какие-то правила, то, как мы живем, то, как мы считаем правильно жить. Но при этом совершенно точно ребенок имеет право и на собственные какие-то увлечения, отличные от увлечения родителей, на собственный характер, который может быть, да, там у него свой темперамент, свои какие-то вкусы. И, безусловно, когда родители жестко очень требует от ребенка определенных занятий, определенных там знаний, определенных увлечений, таких же, как у них, это часто приводит к большим конфликтам, особенно в подростковом возрасте.
Это когда требуют, когда либо подсаживают, когда дети еще сами об этом не знают, к чему это. Вот совершенно тоже история. Свежая мама с папой пришли к врачу, ребенку год, и она там не добирает в весе, вообще в совершенно катастрофическом состоянии. И вы, врачи, товарищи, тут нам не помогаете, и по вашей вине, значит, ребенок пришел в такое состояние. Когда начали копаться и понимать, что происходит, врачи установили, что мама сыроед, папа сыроед, то есть это не люди, которые едят сыр целыми днями, к сожалению, это люди, которые не едят, это веганы, то есть которые еще и термически не обрабатывают траву, ну, растительную пищу, то есть просто, по сути, едят траву, да, и своего ребенка приучают ровно к тому же. Что это? Это тоже преступная халатность или это прививание ребенку своих каких-то нравов и влечений?
С одной стороны, ребенок вынужден жить в семье и соблюдать правила семьи. Да? Если это деревенская семья, он будет жить в деревенском доме. Если это городская семья, в городском доме. Да, там, и, может быть, корову увидит в первый раз в 20-летнем возрасте. Если он живет в семье, у которой особенности питания, это же могут быть и религиозные особенности, и какие-то такие вот личные привычки, скажем так, да, то он вынужден этого придерживаться, по крайней мере, пока он маленький. С другой стороны, забота о физическом здоровье ребенка – это задача и обязанность родителей. И если нет возможности обеспечить полноценного питания теми методами, которые семья придерживается, то, значит, это надо обеспечивать какими-то другими средствами. Да? Там, не знаю, смеси какие-то, дополнительные витамины, покупка, может быть, каких-то дорогостоящих продуктов, которые в употреблении в сыром виде дают достаточное количество там, всех питательных веществ, в том числе белков. Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь, но я думаю, что это просто необходимо требовать от родителя как элемент выживания
ребенка. Это преступная халатность.
Ну, в какой-то степени, да, это недостаточная забота о здоровье ребенка.
А теперь к Артуру Давыденко, директору тренинг-центра «Команда 112». Вопрос. Вот сейчас лето, соответственно, на дачу выезжают люди целыми семьями. И я признаюсь, буквально за последний уикенд видел как минимум 3 автомобиля, причем далеко не все из них на грунтовой дороге, где за рулем сидит ребенок. Ну, понятно, что это не ребенок сам за рулем, а, как правило, вот детей сажают на руки. Я категорически против этого, но здесь я понимаю отцов, которые хотят приучить своего ребенка, смотри, это автомобиль, транспортное средство, там тебе там 6 лет, и ты в состоянии под моим контролем этим заниматься. Это, ну, простой вопрос, наверное, да, это хорошо или плохо? Это закалка характера, вот его прививание ребенка к технике, автомобилям, или, собственно, тоже подрыв психики как таковой, потому что ребенок, автомобиль, 6 лет?
Ну, это не закалка характера ни в коем случае и, собственно говоря, не травмирование психики, я бы сказал. Это просто эксплуатация интереса ребенка в силу собственной глупости. То, что вы считаете это недопустимым, я больше скажу, в общем-то, это недопустимым посчитают все здравомыслящие люди.
И в том числе сотрудники ГИБДД.
Конечно, и правильно сделают. На дороге мы не один. Понимаете, если человек, сидящий за рулем с ребенком на руках, сам не дурак, то найдется дурак, который выскочит из-за поворота с залитыми глазами по самую пробку. Вы понимаете, о чем я говорю, да?
Да.
И последствия будут самые печальные. Вот. Если вы хотите научить ребенка вождению, для этого, опять-таки, существует сначала аттракционы, в зависимости от возраста ребенка, сначала аттракционы в парке культуры и отдыха. Пожалуйста, начинайте там. Множество компьютерных игр, на которых симуляторов, за которыми ребенок может получить какое-то представление о технике руления, как минимум, да? Вот. Потом дальше больше. С возрастом, собственно говоря, можно его приучать и к нормальной машине, к мотоциклу и так далее, и так далее. Важно только помнить о том, что все это должно происходить, в общем-то, с соблюдением всех правил техники безопасности, в безопасной зоне, не на дорогах общего пользования и даже не на грунтовых дорогах. А все остальное, чем оправдывают папы свои решения...
Это вот, всего лишь отговорки, да?
Ну, это отговорки, и это, скажем так, я бы расценил это как готовность принять ответственность на себя, в том числе за возможные очень негативные последствия, если только слово «ответственность» им знакомо хоть как-нибудь.
Да, Артур, спасибо большое. Артур Давыденко, директор тренинг-центра «Команда 112», был с нами на прямой связи. В гостях у нас и Елена Кандыбина, детский психолог центра «Белый Аист». Говорили мы о том, говорили про детский экстрим, да, отталкиваясь сразу от нескольких случаев, которые схожи между собой. С одной стороны, вроде бы как их действительно закаливают. Ну вот, даже красноярская мама, там девочка ходит, закаливает, но в Енисей зимой. С другой стороны, ну совсем уж жилы трясутся у всех, кто все это дело видит. Самое главное, вывод, да, из всей этой, всех этих историй, слушайте, занимайтесь своими детьми и смотрите, что им действительно интересно, и это у них продвигается.
Родительский вопрос. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».